Ирина Мясникова. Сословные условности. Женщина обернулась, увидела Наташу и рассмеялась.
«Китаёза, как же я по тебе соскучилась!» — воскликнула она, распахивая объятия навстречу Наташе. На Наташу пахнуло невероятным запахом явно очень дорогих духов. Наташа замерла и разинула рот. Китаёзой ее звали только в школе. Она впилась глазами в лицо шикарной незнакомки. Это прекрасное лицо неуловимо напоминало ей что-то давно знакомое, практически родное. Не может быть, чтобы это была Ирка Медведева. Поэтому Наташа на всякий случай осторожно спросила.
«Ведмедь, это ты, что ли?»
«Ясен пень», — ответила великосветская красавица, — обняла Наташу и от души расцеловала ее в обе щеки, наплевав на Наташину дурацкую маску и собственную губную помаду.
Наташа вспомнила, как в американских фильмах одноклассницы, долго не видевшие друг друга, при встрече начинают визжать и подпрыгивать. Визжать и подпрыгивать Наташе совсем не хотелось. Ей хотелось плакать. Поэтому она уткнулась носом куда-то в грудь своей любимой и единственной подруги и отчаянно заревела. Как же ей было плохо все это время без Ирки Медведевой, которая сразу после окончания института чудесным образом выиграла пресловутую грин-карту и свалила в далекую Америку. Наташа часто вспоминала своего ведмедя и каждый раз в эти моменты мурлыкала себе под нос нечто вроде «Америка, Америка, прекрасная Америка». Так ведмедь и потерялся в американских просторах.
«Ну ты чего? Не плачь, Китаёза. Теперь все будет хорошо, я же с тобой».
Ведмедь гладила Наташу по спине, а той было никак не остановиться. Слезы душили ее, и вместе с тушью для ресниц и помадой, оставшейся на щеках после Иркиных поцелуев, пачкали дорогую блузку подруги.
«Где тут у вас лобби-бар?»
«У нас нету», — Наташа шмыгнула носом.
«Как?» — в глазах Ирки Медведевой светилось такое недоумение, что Наташе захотелось сквозь землю провалиться, как будто она сама являлась хозяйкой этого недоразумения, претендующего на звание отеля, да еще и самого лучшего на побережье.
«У нас бар, конечно, есть, но наверху, там кофе», — доложила она подруге, спеша исправить произведенное впечатление. «А внизу только ресторан, там шведские столы и комплексное питание, считай, столовое. Еще банкетный зал, вот».
«Кофе — это, разумеется, хорошо, но нам бы чего покрепче. За встречу ведь обязательно надо выпить». «Я уж и не чаяла тебя найти», — сообщила Ирка.
«Я сейчас не могу, я при исполнении». Наташа почувствовала, как слезы опять подступают к глазам.
«Не реви», — строго сказала Ирка. «При исполнении вон, мужчины серьезные». Она небрежно кивнула в сторону начальника охраны и дежурного охранника. «А ты, по роду своей деятельности, имеешь полное право коньяка нахлобучить с потенциальным клиентом. Хотя кто в здравом уме может заселиться в отель без лобби-бара?»
В этот самый момент, как бы в ответ на вопрос подруги, двери лифта раскрылись, и на ресепшн показалась мамашка с орущим отпрыском в коляске.
В фигуру мамашки врезалась абсолютно вся ее одежда, не только шортики. «Понятно», — резюмировала Ирка, проводив мамашку глазами. «Вот же ж бедняга». Непонятно, к кому относилось сочувствие, прозвучавшее в ее голосе, то ли к мамашке, то ли к ее отпрыску, то ли к самой Наташе.
«Да какой там у нас коньяк? Недоразумение одно за бешеные деньги», — призналась Наташа и тяжко вздохнула.
«Ты до скольки тут бурную деятельность планируешь изображать?» — Ирка глянула на часы. «Я слишком долго тебя искала, чтобы уйти отсюда без тебя».
«Я сейчас. Оставайся на месте».
Наташа кинулась к лифту.
Она испугалась, что Ирка исчезнет так же внезапно, как появилась, и решила во что бы то ни стало отпроситься у директора, который вот-вот уже должен появиться на рабочем месте после своего тихого часа. Все-таки не так уж часто она с работы отпрашивается. Вернее, никогда еще этого не делала, ни разу. Заодно и объявит ему о необходимости освободить директорский люкс к завтрашнему дню ввиду форс-мажорных обстоятельств. На удивление директор сразу вошел в Наташино положение и даже почему-то не отругал ее за ошибку отдела бронирования. Видимо, пока она неслась к нему в кабинет, до него уже чудесным образом дошла информация, как она только что ревела на груди прекрасной дамы. И о том, что дама эта высокопоставленная, наверняка тоже уже придумали. Наташе вдруг захотелось облобызать такого замечательного, все понимающего начальника. После появления ведмедя она удивительным образом перестала ненавидеть собственное руководство. Сердце ее переполнило жалость и к директору, и к постояльцам, и к уборщицам, и даже к орущим детям. Ну за что? За что им такое? Почему они все не в Америке живут, а тут вот влачат жалкое существование без лобби-бара?
Молнией она принеслась обратно на ресепшн, где обнаружила скучающую Ирку в кресле и всю прежнюю компанию в полном составе, разглядывающую столь дивное диво. Ирка сидела, положив ногу на ногу, и ее ноги казались бесконечными. Начальник охраны и дежурный охранник буквально впились в эти ноги глазами, а дежурная администраторша стояла истуканом и по-прежнему улыбалась сквозь маску неестественной улыбкой Гуинплена.
«Валим!» — радостно сообщила Наташа.
Ирка легко подскочила в кресле, и они обе выкатились из прохлады несостоявшегося Мариотта на жаркую августовскую улицу.